Глава 4. Ефим отловил шведа, когда тот возвращался в центр на такси. По мобильнику, естественно.
«Привет, ты где бегаешь?» — поинтересовался Ефим. «А то я пришел, тебя нет».
«У нас расследование, если ты не помнишь», — проворчал швед. «Тут наклюнулось кое-что, и мне нужна помощь».
«Какая помощь? Какое расследование? Тут ворох бумаг на подпись».
«Может, сам подпишешь?» — без особой надежды спросил швед. «По дому мы вроде все закончили еще вчера или позавчера».
«Фигушки, ты начальник, ты и подписывай. С меня же потом спросят, если что не так. Да и не заключили еще на самом деле. И потом с ремонтниками договор заключать надо. Они вообще-то уже аванс получили и работают, но заключить-то все равно надо».
Швед отнял мобильник от уха и глянул на часы.
«Хорошо, сиди дома, я уже близко. Подпишем, а потом поможешь мне. На татарке дело есть».
«Дождаться дождусь», — пообещал Ефим. «А вот на татарку мне, извини, некогда».
«Приеду, решим», — буркнул швед, отключился и снял все тот же полог.
Таксисту совершенно не обязательно слушать разговоры иных. Поскольку времени было мало, когда Ефим работал, времени ему не хватало всегда, это швед уже осознал, пришлось опять помочь водителю разгонять с пути киевских автомобилистов. Как и в любой столице, нагловатых, безалаберных и ни разу не склонных уступить дорогу кому бы то ни было. На финише швед обратился к таксисту.
«Ты это, если еще не заканчиваешь, дежурь где обычно. Можешь понадобиться сегодня». «Легко», — осклабился таксист. «Если что, меня Толиком зовут. Звони, если буду нужен».
И протянул шведу дешевую визитку с шашечками, именем Анатолий и номером мобильника.
«Спасибо»,
— поблагодарил швед и вышел. «Ну вот», — подумал он, — «теперь у меня две визитки». Если честно, таксиста Толика швед держал запасным вариантом. Поскольку Ефим безотлучно пахал на организационной Ниве, возникла здравая мысль вызвонить Витю с его микроавтобусом. И отвезет, и подсобит, если что, иной же, причем работник дозора, пусть и шофер. Швед быстренько перешел на нужную сторону проспекта и поднялся домой, как в последнее время он называл «логово в параджановской свечке». Ефим клевал носом перед включенной плазмой. Передавали очередные новости откуда-то с востока, где который год бушевали разнообразные революции, на деле почему-то оказывающиеся банальными бандитскими захватами местечковой власти. Минут за пять швед подписал целую пачку каких-то бумаг, малодушно подумав, что предварительно неплохо было бы с ними хотя бы ознакомиться. Но знакомиться не хотелось совершенно. Швед понимал, что поступает глупо, и, возможно, втайне надеялся, что такого безответственного шефа киевского дневного дозора быстро сместят.
«Значит так», — сообщил Ефим, пряча подписанные документы в толстенную кожаную папку. «Я поглядел, у нас есть несколько неиспользованных бытовых воздействий. Предлагаю вбухать все в ремонт. Если рабочим будут помогать маги, ремонт вместо 3 месяцев займет неделю. Закупки, естественно, я тоже учел. Даешь добро?»
«То есть через неделю можно будет вселяться?» — не поверил собственным ушам швед. Ефим невозмутимо пожал плечами.
«Теоретически, да. Но реально, думаю, что-нибудь все равно тормознется, поэтому рассчитывай недели на 2».
«Используй», — велел швед. «Только гляди, чтобы никто не халтурил, а то знаю я эти авральные ремонты. Потом еще год приходится все ремонтировать прямо по-живому».
«Не боись!» «Я Ром Паныч привлек, а такого спеца по строительству еще поискать, да и маг он неплохой».
«Не знаю такого».
«Зато я знаю», — пожал плечами Ефим. «Старая школа. Не чета сегодняшним студия ЗУСом».
«В смысле мага или в смысле строительства?»
«В обоих смыслах. Из ремонтников душу вынет, реморализует и назад вложит». «Ах, Кошкину дому в итоге можно будет экскурсии водить. Причем как снаружи, так и внутрь».
Швед покачал головой и хмыкнул. «На всякое дело у тебя спец найдется.
На том стоим», — вздохнул Ефим и зевнул. «Ладно.
А с расследованием-то что?»
«Да вот», — начал рассказывать швед, — «позвонила мне девчушка одна, сослалась на моего старинного приятеля. Не иного, ты его не знаешь. Сказала, что с его дочкой в универе учится. Отсюда и телефон. Короче, у ее парня кто-то тянет силы, почти как у того бедняги, которого нам на героев Днепра светлые сдали. С той лишь разницей, что силу еще не всю вытянули. Но дело к этому идет. Я поглядел на его комнату, действительно, на каждой вещи аура разной интенсивности, но никаких следов в сумраке. Оттуда видна только его аура. Ну и девчушки еще, конечно. А вот следов вампира ни малейших. «Так не бывает», — уверенно заявил Ефим. «В нашем случае, может. Вспомни героев Днепра хотя бы». «Ладно, допустим, и что?» «Девчушка говорит, странности начались, когда он на новую работу устроился, какая-то фирма на татарке. Но я и решил съездить поглядеть». «Фирма? На татарке?» «Там, помимо жилых многоэтажек, только жуткие трущобы. Хотя риэлторы говорят, начали строиться неплохие коттеджи. 100 лет там не бывал». «Да мало ли где может гнездиться мелкая фирма». «Тоже верно», — кивнул Ефим. «Что ж, съезди. Но на твоем месте я бы не ездил в одиночку. Возьми хотя бы Симонова». «Кстати, где он?» «На Евбазе пивом заливается. Мы внизу и расстались. Я сюда. Он на Евбазу». «Отлично. Его тоже возьму. Я вообще Витю шофера хотел». «Могу кого-нибудь из молодняка свистнуть», — предложил Ефим не очень уверенно. Швед отрицательно качнул головой. «Не надо. Больше нашумим, чем нароем. Да и какой у тебя молодняк? Небось, только-только инициированный, без опыта». «Какой есть, извини», — развел руками Ефим. «У нас тут не больно разгуляешься в плане персонала, сам знаешь». Швед уже вынул мобильник. «Алло, Игорь, ты на Евбазе? Не уходи, я сейчас спущусь. Ага, жди». Второй набранный номер. «Витя, привет, мотаешься?» «Есть дело достаточно важное, с Евбазы». «Хорошо, выйдем к цирку, чтобы не крутиться. Дальше на Татарку, улица Шмидта». «Ничего, ничего, я твой вездеход видел, проедет». «Ага, давай, до связи». Убрав мобильник в карман, швед философски вздохнул. «Вот дьявол, как мы раньше жили без мобильников, а?»
«Спокойно жили», — хмыкнул Ефим. «Не суетно?»
«Не то, что сейчас».
«Я уже и не помню», — признался швед. «Но другая была жизнь, это точно». Когда они спускались, швед бросил Ефиму через плечо. «Кстати, тебе же ехать. На проспекте напротив дома такси стоит. Водилу Толиком зовут. Пользуйся, я его, считай, зафрахтовал».
«С воздействием?» — справился Ефим.
«Обижаешь, исключительно вербально. Ну и материально не без этого. Кстати, надо бы мне пополнить карман».
«Я же выдал тебе карточку», — сварливо сказал Ефим.
«Да боюсь я ее», — скривился швед. «Все время не туда нажимаю».
Ефим отечески похлопал его по плечу свободной рукой. Другой он держал кожаную папку.
«Совсем ты одичал там в своих морях?»
«Я и до морей карточки не любил».
«Мобильники полюбил, а карточки ему не угодили».
«Ну вот», — вздохнул швед.
«Догоняй время», — посоветовал Ефим тоном знатока. «Где там твое такси?»
«Вон стоит».
«Ага».
«Освободишься, подъезжай в лаборатории, я после офиса туда».
«Заметано».
Швед легонько ткнул Ефима кулаком в плечо и зашагал прочь, а вскоре свернул за угол к Евбазе. Симонов сидел за тем же самым столиком и на том же самом месте, где совсем недавно дожидалась шведа девушка с улицы Зодчих. Швед намеренно не стал выяснять ее имя. Чем больше отчуждения, тем проще работать, старая истина. Тетка за стойкой взглянула на шведа странно, но уже приветливо, как на доброго знакомого, внезапно вынувшего из кармана живого кролика.
«Светлого!» — величественно произнес швед и подсел к Симонову, на то же место, где сидел пару часов назад.
Симонов с завидным аппетитом вкушал горячие колбаски с сырными шариками и запивал, опять же, светлым.
«Давно отдыхаешь?» — поинтересовался швед.
«Только начал»,
— ответил Симонов, не прекращая жевать.
«Может, и мне?» — подумал швед. «Чего я на голодный желудок-то бегаю?»
Он обернулся и увидел, что барменша уже выскользнула из-за стойки и несет ему пиво. Несколько секунд, и запотевший бокал оказался у его локтя.
«Спасибо», — поблагодарил швед. «А можно мне тоже вот такого?»
«Конечно». Тетка заулыбалась и окончательно превратилась в нормального человека.
«Сейчас будет. У нас быстро».
Она, проворно невзирая на довольно габаритную комплекцию, нырнула в узкий проход за стойку и неразборчиво крикнула кому-то на кухне.
«Видишь, что доброе слово с мегерами общепита делает?» — тихо заметил швед, обращаясь к Симонову.
«Умеешь», — оценил тот. «Чего там у тебя стряслось-то, что ты с утра в бегах?»
«Так расследование же, или ты забыл?» Швед понял, сейчас придется повторять все, что он только что рассказывал Ефиму, а потом еще раз, уже для Вити, поэтому решил быть кратким. Нашелся бедолага вроде того, которого мы с героев Днепра увозили, только еще живой. Ищу. Кто его пользует?
«Понятно», — кивнул Симонов, утерся салфеткой и взялся за пиво. «Сейчас и поедем?»
«Поем только».
«Ну и славно. Я, честно говоря, по работе даже соскучился, только не по той, которая с Ефимом и бумажками, а по той, которая на улицах и с лайком. А раз лайка нет, то теперь с тобой придется. Так что давай, веди меня, мой маршал, вместе мы сокрушим бездну».
Симонов ловко отсалютовал бокалом, умудрившись не пролить ни капли. Швед подозрительно на него уставился. «Симонов, тебе что, хочется работать, что в лесу сдохло? Не верю».
«Честно! Хочешь, мамой поклянусь?»
«Папа еще поклянись», — проворчал швед. Тут как раз принесли колбаски с шариками, и Симонов дурачиться перестал. Просто сидел, жизнерадостно попивая пиво, и глядел, как швед насыщается. А тот по моряцкой привычке заглотился в один момент, словно оголодавшая рыбина. А еще через пару минут и чувство звонка подоспело. Наверняка Витя к цирку подъезжает. Так и оказалось. С барменшей расплатился на этот раз Симонов, что ее нисколько не расстроило.
«Ну все», —
подумал швед уже за дверью. «Мы теперь VIP-клиенты. Надо будет деньги снять купюрами помельче, а то опять надолго не хватит». Фургончик Вити отчетливо просматривался на противоположной стороне проспекта у подземного перехода.
«Мама дорогая!» — тихо восхитился швед.
«Я и не знал, что в Киеве такое еще сохранилось!» Удивиться и впрямь было чему. Такие ветхие частные домики и в Николаеве, славном гигантским частным сектором, уже повывелись. А в Киеве, да еще вовсе не на отшибе, хотя и здесь уже отчетливо просматривались перемены. Местами в ряды древних хибар вклинились вполне приличные коттеджи красного кирпича, а кое-где за заборами кипело строительство. Однако старых домов все еще было предостаточно. И самое смешное, все это на фоне многоэтажек с соседних улиц.
«Вот 13-й!» — подал голос шофер Витя.
«Да...» По адресу Шмидта 13... числилось совсем уж непотребное строение, которое и строением-то называть было совестно. Соседние хибары были хотя бы каменными, а тут гнилое дерево, покосившиеся стены, провисшая крыша, окна на уровне колен. На окнах даже ставни сохранились, побитые долгой жизнью, выкрашенные синей краской, частично облупившиеся. Слева к дому ольнула каменная, некогда даже отштукатуренная пристройка габаритами примерно сельский сортир. Теперь большая часть штукатурки осыпалась, обнажив неровную кирпичную кладку с включениями булыжников, известковых блоков и прочей камнеподобной хрени. Справа от домика располагались блекло-зеленые ворота и сколоченный из чего попало заборчик. И это при всем при том, что напротив, на четной стороне Шмидта красовался новенький четырехэтажный коттедж. Хоть на рекламный проспект снимай. Швед, не веря себе, еще раз поглядел на визитку. «Валорис системы», — вслух прочел он. «Улица Отто Шмидта, 13. Ничего не понимаю».
«Да мало ли», — сказал из-за спины Симонов. «Ну, сняли этот гнидник, ну, поставили пару компов, вот вам и фирма. Может, они тоже строятся затеяли, купили вот этот вот, просто еще не начали».
«Пойдем посмотрим», — решил швед. «Вить, ты останься на всякий случай и развернись сразу так, чтоб чуть что попрыгали и ходу. По знакомой дорожке, а то впереди не приведи тьма что-нибудь разрыто, как это всегда случается».
«Чего-нибудь боишься, шеф?» — прищурился Витя.
«Я всего боюсь, чего не понимаю», — честно ответил швед. «И тебе советую того же». Витя хмыкнул и покачал головой. Но по виду его было понятно. Даже если он и не разделяет мнение шефа, все равно выполнит все, что сказано. Так и есть. Едва швед с Симоновым вышли и хлопнули дверьми, фургончик принялся ползком разворачиваться. Ворота были такими низкими, что и швед, и Симонов без труда глядели поверх них. Двор оказался не столь захламленным, как можно было ожидать. Но сказать, что около дома царит порядок, тоже было нельзя. Вообще, напрашивалась мысль, что тут живут сильно пожилые люди или человек, некогда содержавший и дом, и двор в порядке. Кто-то же красил ставни с воротами и заботливо латал рубероидом крышу, но теперь на это просто не хватает сил. Швед огляделся и ушел в сумрак. Точно. Раньше этот дом определенно выглядел лучше, да и не был таким низким. Из отсутствующей в нормальном мире печной трубы поднимался густой черный дым, практически неподвижный. В доме присутствовал по крайней мере один человек, судя по ауре, не особенно и пожилой, хотя и далеко не молодой. Ничего, что могло бы связать этот дом и его обитателей с магией, швед не разглядел. Не разглядел и по соседству, только совсем уж в стороне, за изгибом улицы, а возможно и на примыкающей, располагалось строение, которое иные посещали регулярно. Но до него было далеченько, 200 метров. К слову сказать, никаких компьютеров в доме реликте не нашлось. Недоумевающий швед вынырнул из сумрака, поглядел на напарника и напоролся на его хитрый, практически торжествующий взгляд.
«Я все понял. Никакой Ани по этому телефону нет»,
— со значением произнес Симонов.
«В смысле?» — швед озадачился еще сильнее. «Фильм про Жиглова с Шараповым. Помнишь? Телефон, по которому отвечает бабушка Божий одуванчик и потом перезванивает кому надо. Понимаешь?»
«Теперь до шведа дошло. Промычал он задумчиво и добавил. «Занятненько. Только тут не бабушка, а дедушка». Так и есть. Из дома на крошечное крылечко вышел мужчина в летах. Если еще не дедушка, то уже очень близкий к тому.
«Чего вам?»
— поинтересовался он голосом, опять же, еще далеко не старческим. Швед не уловил интонации и попробовал прощупать эмоциональный фон. Нельзя сказать, что хозяин был настроен неприветливо, но и особой радости от визита незнакомых парней он явно не испытывал. И швед принялся импровизировать.
«Работу ищем, отец!» — сказал он проникновенно. «Вот, визитку дали с вашим адресом».
«Работу?» Мужчина заинтересовался и поковылял к воротам. А вот походка у него оказалась старше всего остального. Вдобавок хозяин еще и прихрамывал. Со скрипом, отворив калитку, он сначала оглядел шведа и Симонова, потом прищурился и взглянул на визитку в руке шведа.
«И кто ж вас прислал, мелкий?»
«Да приятель один, — говорит, — программисты нужны. Визитку вот дал». Тут Симонову, видимо, надоело, и он небрежно наложил на мужичка обыкновенный длинный язык.
«Фирма находится неподалеку, улица Мельникова, дом 8. Всех, кто может подойти, я отправляю туда». «А мы подойдем?» — поинтересовался Симонов.
«Я еще не решил», — признался хозяин хибары.
«Ну и фиг с тобой», — вздохнул Симонов.
«Пошли, шеф. Видишь, я был прав насчет старичков-одуванчиков». «Забвение сам наложишь? Или опять мне?» Швед не ответил.
«Значит, мне», — вздохнул Симонов и повернулся к калитке. «Ты нас не запомнил», — обратился он к мужчине. «Нас здесь не было. Никого здесь не было».
«Здесь никого не было», — послушно повторил тот.
Швед хотел было снять длинный язык, поскольку Симонов этого сделать не потрудился, но потом решил, что минут через 20 заклинание само собой развеется. Ну что, кому успеет выболтать этот, как выразился Симонов, одуванчик? Под каким матрасом он прячет нищенскую пенсию? Так некому особо выбалтывать. Никого не видно. Уже из микроавтобуса швед увидел, как хозяин, протоптавшись у ворот еще немного, убрел в дом.
«На Мельникова?» —
Витя вопросительно взглянул на шведа.
«На Мельникова», — подтвердил тот.
Строение в 200 метрах от Шмидта-13, которое часто посещали иные, оказалось молельным домом на соседней улице со старинным названием «Старая Поляна». «Старая Поляна, 46». Не иначе коллеги заглядывают подпитаться эмоциями верующих. В таких местах эмоции особенно истовы. Витя вторично принялся разворачиваться. Симонов немедленно удивился. «Ты чего? Давай прямо. Как раз на Лукьяновскую попадем».
«Там лестница», — лениво отозвался водила. «Пешком попали бы, а так фигушки».
Разумеется, когда возвращались по Шмидта, все дружно повернули голову налево поглядеть на домик-развалюху, который загадочная фирма Valoris Системы использовала в качестве фильтра для будущих кадров. Когда выезжали на Глубочицкую, швед, не оборачиваясь, сказал: «Симонов, еще раз затеешь самодеятельность, вставлю пистон».
«Да ладно тебе», — фыркнул Симонов. «Мы бы еще полчаса с ним припирались, а так раз и все».
«А будешь со мной припираться?» — ледяным тоном добавил швед. «Вставлю два пистона». Симонов за спиной обиженно засопел, но возражать не решился.
«Ты гляди, какой у меня начальственный тон прорезался», — подумал швед рассеянно. «Что ни говори, влияет место на человека, ой, как влияет».
Обогнали дребезжащий трамвайчик и вскоре вырулили на улицу Мельникова. Витя сбросил скорость и медленно покатил в правом ряду.
«Ты, начальник, лучше подумай, как действовать будем», — сказал он, не отрывая взгляда от дороги
и не обращая внимания на бибиканье позади.
«Предлагаю сначала просто проехать мимо. Потом вернемся, если что. И не лазьте пока в сумрак. Сперва обычным манером».
«Давай так», — согласился швед. Дом номер 8 оказался значительно дальше от перекрестка с Глубочицкой, чем он ожидал. Витя догнал неторопливо ползущий троллейбус и пристроился за ним, но не вплотную, а чуть поотстав, чтобы хорошо просматривались дома справа.
«Внимание!» —
тихо сказал он и сотворил какое-то заклинание. Швед такого не знал. Видимо, какое-то шоферское, потому что руль Витя бросил, отклонился к лобовому стеклу и уставился вправо. Сначала открылась глухая кирпичная стена и тупичок между ней и предыдущим домом. У самого угла к стене приткнулось небольшое крылечко как раз к металлической двери во все той же стене. Его увидели не сразу, мешала корма троллейбуса. Стена принадлежала небольшому флигельку, на Мельникова выходило всего два окна. Эта сторона флигелька была выкрашена в зеленый цвет. Дальше сразу начинался забор, за которым, собственно, и стоял дом номер 8. Достаточно старое двухэтажное здание, тоже зеленое, с полукруглым угловым балконом на втором этаже, эркером по соседству и обычным балконом еще чуть дальше. Почти под балконом, чуть левее, располагалась куда более презентабельная двустворчатая деревянная дверь, выглядящая не хлипче металлической. И все. Дальше дом вплотную примыкал к торцевой стене следующего, который швед сначала счел обычной пятиэтажкой. Однако, взглянув внимательнее, понял, что этажей на самом деле 6. Витя вернулся к управлению. Микроавтобус все так же неторопливо полз за троллейбусом.
«Ну что, кто что заметил?»
«Любопытный домик», — подал голос Симонов. «Никаких вывесок, заборчик не слабый».
«Решетки на окнах», — добавил Витя, — «причем установлены так, что их не больно-то и разглядишь, внутри стеклопакетов».
«Ага, и флигелечек рядом с воротами такой характерный», — вставил швед. «Прям так и хочется туда охрану посадить».
«Окна, по-моему, везде закрыты, а кондиционеров что-то не видать».
«Я сейчас развернусь», — предложил Витя. «И проедем еще разок. На этот раз в сумраке».
«Давай», — одобрил швед.
«Слушай, там напротив остановка как раз. Может, встанешь за ней, чтобы не дергаться?»
«Попробую. Тогда в сумрак уходим не на ходу, а когда остановимся».
«Договорились. Симонов, слышал?»
«Слышал, слышал», — проворчал тот.
За ближайшим перекрестком Витя ловко развернулся и поехал назад. Протянул метров на 10 дальше остановки, за столб с табличкой, и затормозил примерно напротив ворот дома номер 8, взобравшись правыми колесами на противоположный тротуар.
«Давайте!»
Стало серо и тихо. Изменилось все. Улица, дорога, дома, микроавтобус Вити, сам Витя, Симонов, швед. Иные привыкли, что почти все в мире имеет сумеречный облик, кроме, разумеется, людей, которым в сумрак путь заказан. Швед был готов увидеть все, что угодно, поскольку в сумраке почти нет ограничений, стиснувших обычный мир. Там царит магия. Сила. Швед не удивился бы, разглядев в доме номер 8 сумеречные этажи или вообще башню вместо дома. К этому он был готов, но того, что увидел и он сам, и его спутники, Швед однозначно не ожидал. Улица Мельникова в сумраке присутствовала, хотя выглядела, разумеется, сильно иначе. Но вот дома номер 8, равно как и флигелька рядом, на ней не было. Совсем. А была голая площадка среди окружающих зданий в форме перевернутой буквы «Г». И еще у Шведа возникло странное впечатление, что сумрак словно бы расступился с этого места, что ему там неуютно и плохо, и что освободившееся место является собой воплощение пустоты, почище космического вакуума. Аж мороз по позвоночнику продрал. Не сговариваясь, все трое вывалились в обычный мир. Тут дом никуда не делся. Стоял, как и положено, вместе с забором, воротами и флигелем.
«Ни хрена себе!» — сказал Симонов.
«Да...»
— задумчиво промычал Витя.
«Что скажешь, начальник?»
«Ничего не понимаю», — признался Швед. «Чтоб на месте пустыря в сумраке дом стоял, такое видел. Но вот чтоб, наоборот,
с сумеречным обликом пустоты, может быть что угодно. Однако пустота не может быть ничьим сумеречным обликом. Меня так учили».
Ударение в последней фразе Швед поставил на «так».
«Окно в башенке», — вдруг напряженно сказал Витя. «Нас разглядывают». «Это не башенка, это эркер», — буркнул сзади Симонов. «Да какая разница, едем?»
«Едем», — без колебаний скомандовал Швед. Витя завелся и тронулся. Нарочито, неторопливо, что Швед очень одобрил. Зачем сразу же привлекать внимание? «Если бы не кто-то там в окне», — задумчиво протянул Витя, «я бы предложил сделать еще заходик, но сейчас предложу сваливать». «Согласен», — кивнул Швед. «А ты, Витя, молоток», — похвалил он чуть погодя. «Чувствуется, на улице много работал».
«Приходилось», — чуть равнодушнее, чем следовало бы, подтвердил тот. «Не первый год в дозоре».
«А с кем работал? Остался народ в Киеве?»
«Да много с кем. С Ираклием, с Сайринком, с Белым, с Плакуном, с Палатниковым. Только Плакуна больше нет».
«Знаю.
Ираклия, можно сказать, тоже уже нет», — вставил циничный Симонов. «Только в другом смысле. А Палатников в Эквадор уехал 3 года назад.
А остальных Ефим не привлек в последние дни?»
«Не знаю», — отозвался Витя. «Меня пока только вы да Ефим дергайте, больше никого не вижу. А Ефим, когда едет, в основном по мобильнику треплется, и не поговоришь с ним».
Швед досадливо поморщился. Эх, работа и дозор в обычном режиме, вмиг организовали бы наблюдение за подозрительным домиком, да такое, что гляди в окна, не гляди, и не поймешь, что за тобой наблюдают. А сейчас даже неизвестно, в Киеве нынче ребята из наружки или в каком-нибудь Эквадоре. Палатников вон, в Эквадоре уже. Может, хоть Сайринг остался, и этот Белый, о котором Швед слышал впервые. То ли кличка, то ли фамилия. Хотя вряд ли кличка. «Ну, что за кличка для темного, Белый? Тогда уж сразу Гэндальфом следовало называться».
«Налево, налево!» — встрепенулся Швед.
Потому что у Киевской Руси Витя наладился было ехать прямо. Прямо можно было попасть и на Площадь Победы, и к дому Лайка на Дмитриевской, и на Гоголевскую, к будущему офису. Но Швед вовремя вспомнил, что Ефим собирался на Подол.
«К Семёнычу, что ли?» — предположил Витя,
молниеносно сворачивая перед носом серого «Фольксвагена».
— «Ага, там нас Ефим дожидается», — вцепившись в ручку двери, отозвался Швед. — «А если еще не приехал, так мы его подождем».